Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом.
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим тему, уже нами начатую. Социальное кумиротворчество как предмет творчества Булата Акуджавы. В предыдущей передаче мы попытались найти ее в его поэзии. Сегодня с тем же самым намерением обратимся к прозе, а конкретно к роману «Упраздненный театр». Кумир, который определяет направление едва ли не всех, впрочем, весьма немногочисленных самих по себе векторов романа, это молох революции, властно влекущий за собой, разделяющий семьи, пожирающий доверившихся ему и отторгающий не пошедших за ним, а потом уничтожающий и тех, и других. Роман в подзаголовке анонсирован читателю как семейная хроника. Однако для его написания Акуджава применяет довольно необычный, на мой взгляд, прием. Он описывает жизнь членов своей семьи, в том числе и никогда им не виденных, не в жанре сухой хроники, но сильно, порой даже излишне, психологизированного повествования, с куда как более гипотетическими мотивациями. И вправду, поди узнай, что думал и как поступал при тех или иных обстоятельствах тот или иной член большой семьи, в особенности, если он помер еще до твоего рождения. А семьи и матери, и отца Акуджавы были по обыкновению того времени немалыми. Акуджава, конечно, с отмеченным фактором в какой-то мере поневоле должен был считаться. Не отсюда ли некое то и дело чувствующаяся дистанция между повествователем и теми, кого он описывает? И дистанция эта заполнена остраненным холодком. Он описывает близких ему людей пристрастно, но при этом все-таки и как чужак, не имеющий к ним отношения, или очень мало имеющий. Разгадка, быть может, этой остраненности вот в какой оговорке повествователя. Далекий папа казался нарисованным и неправдоподобным. Призрачная мама появлялась на мгновение, изредка, по вечерам, если он не успевал еще уснуть, и усталая после вдохновенного трудового дня прижимала его к себе, но все-таки как-то отрешенно, судорожно, из иного мира, продолжая думать о чем-то своем. Конец цитаты. Но эта догадка может быть правильна в отношении родителей, но не остальной родни. Странно, однако, что даже себя самого маленький Акуджава описывает в такой же манере, с тем же отдалением от себя взрослого, именуя себя при этом, что тоже нечасто случается в семейных хрониках, в третьем лице – Ван Ванычем. Также и все родственники называются по именам, как некие посторонние люди, а не так, как полагалось бы в том случае, когда пишешь о близких – дедушка, бабушка, мама, папа. Не сказать, чтобы у Акуджавы это являлось правилом. Время от времени он применяет и эти наименования, но тут же переходит на более привычные – Шалва, так зовут отца, Ашхен, мать, Лиза, бабушка и тому подобное. Все эти переходы, правда, могут быть объяснены двоящимся образом повествователя, который, маленький, существует в этом повествовании как персонаж и одновременно взрослым ткет его нити из далекого, неведомого остальным персонажам будущего. Может быть, эта личная двойственность нужна еще и для того, чтобы оправдать своих родителей, и это по-человечески понятно. Я снисходителен к их невежеству с высоты нынешних дней, к их юному сектантству, к тому, если хотите, романтическому выбору, который они сделали, понимая его как высшую ступень благодарного служения идеалам, пишет Окуджава. Но, конечно, романтический и благородный – это слова не из их арсенала, это мои слова, которые в те годы презирались. Впрочем, тут я ловлю себя на досадной ошибке, употребляя понятие «романтический». Нет-нет, это было не романтическое ощущение мира. Идеализм юности, усугубленный обещаниями скорого рая, и прагматическая деятельность – эта странная смесь определяла их поведение и царила в их душах. Я снисходителен к ним, как к собственным детям, не понимающим, что они творят. Их зыбкой грамотности хватало лишь на то, чтобы обольщаться вдохновенными лозунгами, легко объяснявшими несовершенство общественного устройства. Они были бескорыстны и горды этим бескорыстием и презирали земные блага, следуя заветам своих лукавых вождей. Но земные блага как-то исподволь незаметно подступали к ним, втирались в доверие, притворялись беспомощными и безопасными. Конец цитаты. Эту попытку оправдания со стороны повествователя, повторюсь, по-человечески можно понять. Но объективно то, что может оправдаться только покаянием, а такого со стороны не только непосредственно участвующих в служении Молоху революции родителей героя, но и с его стороны, и даже со стороны представителей предшествующего революционным деятелям поколения, возглас бабушки героя «За что нам все это?», который полностью я приведу далее, показательнейшие тому свидетельства, этого покаянного чувства нет. Так что имеющиеся оправдания ничего не дают по сути. Вспоминается эпизод с друзьями деда-героя, упрекающими его за поведение детей, и аргументы, приводимые этими простыми людьми, при всей своей немудренности, неотразимыми. Далее цитата. «Это Божье дело», — говорили в базарной харчевне друзья и собутыльники. «Как может человек своими нечистыми руками выполнить то, что предназначено Богу?» Тогда, помнится, желая как-то оправдать любимых детей, он, дед, пробубнил, уткнувшись в свою тарелку, что это не по злу, а по доброте. «Нет, это не доброта», — возразили ему, — «это болезнь». Конец цитаты. Диагноз болезни, как мне кажется, точен. Отметим еще, насколько равны перед реконструирующим, касающиеся лично его события из далекого прошлого повествователем, фактически создающего на их основе свою версию давно происшедшего и тем самым претендующим на роль некоего демиурга, его родственники-персонажи, ибо благодаря этой попытке они, оставаясь родственниками, в какой-то степени одновременно предстают как незнакомцы, чьи поступки пытаешься постичь, руководствуясь лишь интуицией. Все они однозначно хорошие люди, будь то верующие в Бога, будь то в Молоха. Главное для автора, что все они беззащитны перед веяниями времени, в котором живут, и за счет этого затеряны в непонятном мире и по существу несчастны. Тем более, что демиургический мир, в который их помещает автор, не предполагает наличие Бога и по существу от него отторгнут. Зато наличие Молоха для автора куда как бесспорно. Оно действительно бесспорно, но вопрос даже не в том, как относится к этой данности автор. Вопрос в том, как относится к ней тот или иной персонаж. И кто ее создал, эту данность, уравнявшую в несчастье и тех, кто ее создал, и тех, кто в ее создании не участвовал. Даже по мере сил ее созданию противился и препятствовал. А ведь создавали ее одни, тогда как другие в ней не участвовали. Так что мысль об одинаково хороших людях, уравненных в несчастье перед лицом ложного божества, и об одинаковой степени их непричастности к тому, что происходит на протяжении романа, явно не работает. Здесь нужен другой взгляд, способный увидеть в этих и вправду одинаково несчастных людях, разделенных агнцев и козлищ. А такого взгляда в романе нет. И тем не менее, несмотря на это, а может быть и благодаря этому, демиург-внук получает возможность вторгаться даже в самые рискованные гносеологические области. В особенности это касается начальных страниц романа, где описывается покончивший с собой задолго до его рождения дед, чье самоубийство осознается взрослым повествователем как символ конца тогдашней эпохи и одновременно как некое предчувствие многочисленных бед будущей жизни, которую намерены строить дети-самоубийцы, и подсознательным протестом против них. Впрочем, это предчувствие по Акуджаве вызревало в его персонаже, не могу здесь назвать его дедом, постепенно и исподволь. Он неоднократно отмечает печаль в живущем, в общем-то, благополучной и беззаботной жизнью героя. Печаль предчувствия, следствием которой и станет его последний прыжок с Кутаисского моста в воду в 1916 году. То есть как раз в преддверии рубежа, поделившего жизнь героев Акуджавы на две части – до Молоха и после него. Приведу соображения, которые предлагаются читателю в объяснении этого поступка, виновниками которого выступают не в последнюю, а может быть даже и в первую очередь его дети, что осознает даже склонный к их оправданию за счет обстоятельств времени повествователь. Читаем. «Папин отец Степан Акуджава в те давние годы начал осознавать, что мир рушится, и его многочисленные дети причастны, оказывается, к этому разрушению. Эти милые, сердечные, ясноглазые, улыбчивые молодые люди, пророчащие какие-то немыслимые блага и совершенства всем, 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 и жителям этой улицы, и всего Кутаиса, и всей Грузии, и всей России, и Африки, и Америки. По кротости души Степан не спорил и не сопротивлялся. На губах его уже застыла вечная непоправимая улыбка, а в глазах тоска. И, глядя виновато на свою худенькую Лизу, склонившуюся над корытом, на свой шаткий домик, на дворик, завешанный чужим бельем, он пожимал плечами и произносил одно слово, как слово беспомощной молитвы. «Раквиа! Что поделаешь по-грузински?» Так с этим словом на устах он и кинулся в 1916 году с моста в желтые воды Риона, то ли проклиная, то ли оплакивая, то ли жалея. Может быть, он, как всякий недоучка, не успевший застыть в плену роковых догм и академических знаний, оказался более прозорливым и разглядел сквозь облако пыли рухнувшей империи трагическое завтра своих отпрысков и неминуемую расплату за самонадеянную поспешность в сооружении земного рая. Конец цитаты. Впрочем, вторая половина, как я уже сказал, вызревает в первой, и не только в сознании грузинского писца, покончившего с собой вследствие неких смутных предчувствий. Она выражается в предварительном расколе его семьи, происходящем на его глазах, увлеченных идеями социальных преобразований, псевдоним революционного Молоха, всех его многочисленных детей, в той или иной степени им завлеченных и увлеченных. Эти влияния повествователь именует эпидемией. Дыхание каких-то зловещих ветров овевало и спящих, и бодрствующих, насылая неведомые доселе тревоги, возбуждение и дрожь. Читаем мы на одной из страниц. И это особенно воспринималось молодыми, независимо от выражения их глаз, цвета крови и места жительства. Конечно, степень восприимчивости у каждого из них была своя. И, конечно, многое определялось, как говорится, жаром души и сердца. Но не всегда, не всегда, ибо и холодные головы, бывало, подвергались воздействию этого ветра. Это напоминало эпидемию. В разных домах, в разных пространствах внезапно вспыхивал этот недуг, и охваченные им, они выбивались из толпы и находили друг друга. Вот и старший Володя, задетый этим недугом переустройства, отсиживается теперь в какой-то Швейцарии. И Миша, произнося проникновенные слова отцу и матери, таит в душе, оказывается, некие неведомые для государства каверзы, о которых перешептывается наедине с Колей. Да, с Колей. И Оля, представьте, худенькая, большеглазая, склонная к романтическим фантазиям, начинает поддакивать братьям. И тут же они, ну это уж совсем необъяснимо, осуждают старшего брата за его анархические пристрастия. «Не надо, не надо!» – вспыхивает в серых глазах Лизы, ворочащей груды чужого грязного белья на кутаисском дворике. «Не надо, дети!» Она шепчет это и гладит их, словно маленьких, по головкам, глядя в сутулые спины жандармов после очередного ночного обыска, жалея детей, свой дом, плачущего хмельного Степана. А ведь она говорила раньше Володе, а после Мише, Коле, а потом Оле, а потом Шалико. Сердцхвили. Что скажут люди? А они возвращались из гимназии, награжденные за блистательные успехи, и принимались за свое. И не было сил остановить эту таинственную хворь, эту счастливую бунтарскую лихорадку. Конец цитаты. «Никому из простых смертных не дано разглядеть изощренные рисунки грядущего», добавляет из будущего повествователь. «И того, что дорожки, кажущиеся параллельными, сходятся, и в скором времени им суждено пересечься со скрежетом, стенаниями и кровью». Никто не знал этого, равно как и не знал и того, кто омоет ноги в роковом потоке. И почему? Как будто жизнь была пространством, просматриваемым из окна. За углом таилась неизвестность. Она была главным будущим, которое они создавали, не покладая рук, так же, как и мы его создаем, не по распоряжению начальства, а по своей фантастической природе, по своему муравьиному вдохновению, по своей пчелиной неукротимости. Конец цитаты. Не потому ли, увидев разрушительные тенденции времени, отраженные в своих детях, и сводит счеты с жизнью их отец, который не видит возможности им что-либо противопоставить? Это противопоставление сможет выразить дед по матери, но толку от этого будет не больше. Читаем соответствующий эпизод. Тогда, в тифлисском мраке, раскачивая бородку под светом трехлинейки, армянский Степан спросил у своей плачущей дочери Ашхен, мягко и участливо. «Вот я рабочий человек, да? Я трудящийся, да? Я свою работу выполняю? Скажи». Она кивнула, утирая слезы. «Целый день работаю», — продолжал Степан. «Вечером делаю шкаф с аистами. Тебе нравится? Тебя кормлю, одеваю, корову даю. Да? Что хочу, делаю, да?» «Да», — сказал Ашхен. Он помолчал, оглядел притихший стол и еще тише спросил. «Какая мне нужна свобода? Скажи мне, Цават Танем, какая?» Она взглянула на него, еще сильнее прищурившись, что должно было означать отнюдь не презрение к заблуждающемуся отцу, а всего лишь заурядную нехватку аргументов в ее воспаленной головке. «Какая мне нужна свобода?» – спросил Степан у сидящих за столом. Муж Гаар деликатно усмехнулся. Степан начал багроветь. Мария сказала поспешно. «Маленькие они еще, ну, не соображают». И вздохнула. Конец цитаты. «Ранее в пику Акуджаве я сказал, что его хорошие люди можно поделить на виновных и невиновных. Теперь же скажу. Виновны все, ибо не сумели же и родители остановить своих детей в их заблуждениях, противопоставить влиянию времени, влияние свое, тот здравый смысл, которым руководствовались в жизни и деды их, и прадеды. Но слышали же мы только что оправдательное со стороны матери, похожее на более раннюю оправдательную реплику свата, который, тем не менее, из-за революционной резвости деток решился покончить с собой. Маленькие они еще, ну, не соображают. А эти маленькие дети стреляли в это время из револьверов в людей, а немного позже сажали этих людей в тюрьмы. Но еще немного позже бумеранг возвратится, и они сами будут там сидеть, а некоторые будут расстреляны. Поэтому выглядит странно гораздо более поздний вздох все той же их рассудительной матери, успевшей уже насмотреться на дела пришедших власти, а затем уничтожаемых ею деток. «Харанам ес», — сказала бабуся. «Что же это с нами происходит? Почему это все нам? Почему? Что? Что?» И стукнула кулаком по колену. Конец цитаты. Странно, повторюсь, слышать это от верующей бабушки, каковой она предстает на страницах романа. Правда, с подчеркнутой оговоркой. Бабуся в церковь не ходила. Нет, она не была атеисткой, как мама. Она Бога поминала при случае, но как-то буднично и безотчетно и мягко стыдила маму за воинственную хулу. А мама в ответ лишь посмеивалась украдкой. Конец цитаты. Не знаю, как у Акуджавы, а у меня это посмеивание украдкой ассоциируется со смешком беса. Кстати же, не по причине ли игнорирования поначалу бесовской стороны бунта дочери, отец Ашхен далеко не сразу найдет столь точный аргумент, как тот, которым закончилась предыдущая цитата. Читали более ранний фрагмент текста романа. Ашхен, начитавшись каких-то загадочных книжек, погрузилась в веселые, опасные будни политического кружка, каких тогда было множество, и закружилась там, задохнулась от внезапно обнаруженных истин, и, тараща карые глаза с поволокой, проглатывала впрок высокопарные сентенции о свободе, равенстве и братстве. Старый мир требовал разрушения, и она была готова, отбросив рогатку, схватиться за подлинное оружие и, сокрушив старый мир, пожертвовать собой. Степана обуревала тревога. Это явно проступало на красивом бородатом лице. Гаар ничего не понимала, да и не хотела ничего понимать, кроме происходящего с ней самой. Сильвия все понимала, но осуждала сестру и восхищалась ею одновременно. Все молчали. Когда молчание стало невыносимым, Ашхен шумно вздохнула. «За нами гналась полиция», — призналась она, глядя в пустую тарелку. «Мы убежали». «Почему это за вами гналась полиция?» — спросил Степан грозно. «Мы расклеивали листовки», — призналась дочь. Степан ударил кулаком по столу. Посуда задребезжала. Мария вздрогнула, но смолчала. Ашхен молчала тоже. Говорить не хотелось. Страха не было. Перед глазами маячила злополучная листовка, написанная на малознакомом русском языке. Некоторые слова Ашхен уже хорошо знала. «Свобода, классовая борьба, смерть капиталу». «Ты что, с ума сошла?» – спросила Сильвия. «Ты хочешь, чтобы нас всех арестовали? Чего ты хочешь?» «Она хочет, чтобы я огрел ее ремнем», – сказал Степан, зная, что не огреет. «Успокойся, папа», – сказала Сильвия. «Пусть она сама скажет, чего она хочет. Ну?» «Свободы людям», – упрямо сказала Ашхен. «Каким людям? Каким? Каким? Где они?» – крикнула старшая сестра. «Всем трудящимся», – упрямо сказала Ашхен. «Ну хорошо», – сказала Сильвия. «Ты у них спросила, хотят ли они этого?» «А почему одни богатые, а другие бедные?» – прошипела Ашхен, прищурившись. «Почему одним хорошо, а другим плохо? Это эксплуатация, разве не правда?» «Действительно», – подумала оторопевшая Сильвия, – «среди богатых встречаются мерзавцы». Она вспомнила тотчас же несколько отвратительных персонажей из знакомой среды, но тут же подумала, что и среди бедных мерзавцы встречаются тоже. «Что, неправда?» – крикнула Ашхен, прищурившись еще сильнее. «Заткнись», – сказал Степан. «В 16 лет о чем должна думать девушка?» «О любви», – обаятельно улыбаясь, сказала Гаар. Степан сокрушенно подумал, что царское имя Ашхен должно было принадлежать Сильвии, и пожалел, что плохо знал историю молодости. «Жертвы социальной несправедливости», – пробубнила Ашхен. «Это результат невежества», – сказал муж Сильвии. «Какое невежество», – обиделся Степан. «Она столько книжек прочитала». Ашхен расплакалась прямо над тарелкой. Конец цитаты. Отметим в этом фрагменте несколько важных моментов, могших сыграть важную роль в дальнейшей жизни персонажей и даже в их судьбе. Первое. Степан намеревается огреть дочь ремнем, но этого не делает. А сделать, может быть, стоило бы, ради ее же пользы. Второе. Гордость, которую он испытывает из-за того, что сумел дать детям, в том числе и дочери революционерки, хорошее образование. А не исключено, лучше было бы, если бы как раз ей он его и не давал. Третье, самое главное, это вопрос сестры, заданный в ответ на разглагольствование революционерки, она же мать героя-повествователя, о свободе, которую она намерена дать простым людям. Нужна ли она им, эта свобода? Подразумевается в том виде, в которой она представляется младшей сестре. Вопрос существеннейший. Спустя много лет он не раз будет вставать перед ставшими партийными функционерами, родителями героя. И всякий раз они будут отмахиваться от него, как от назойливой мухи. Более того, даже отсидев изрядные сроки в лагерях за свои благоглупости, они так и не найдут на него ответа. ибо ответ не в следствиях, а в предпосылках, которых мы краем коснулись сегодня. А вот следствием будет посвящена следующая передача.
На углу старой булочной, там, где лето прибетет, в синей маечке, в футболочке, комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колечко рыжее на виске ее дрожит, и никаких богов в помине, лишь только дело гром кругом, но комсомольская богиня. Ах, это братцы о другом, и никаких богов в помине, лишь только дело гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом.